Фелиция, то, на чем мы в прошлый раз остановились, да, монос единый, телема воля, да, и это была такая ересь, скажем так, искусственная попытка примирить между собой православных и монофизитов, поскольку империя в начале 7 века трещала по швам, да, разделение происходило по этническому принципу, да, то есть православное сохранялось в греческой части населения, да, а народы такие, как копты, сирийцы и армяне, да, они ушли, соответственно, в монофизисты, причем, скажем так, разной степени радикальности. Да. И вот доктрина искусственно сконструированных политических целей была монофилитство.
Это 7 век, да?
Это 7 век, да. Это император Ираклий и его противостояние персам. Тогда же персы как раз напали на Иерусалим. Вот, вот история 612, кажется, год. Был ряд внешних таких политических, скажем так, мотивов для того, чтобы удержать окраины империи, да, чтобы вот эта вот борьба религиозная не закончилась, ну, какими-то сепаративными настроениями. Поэтому патриарх Константинопольский Сергий предложил учение о единой энергии, моноэнергизм, а позднее это учение трансформировалось о единстве воли. Буква халкидонского ороса, с одной стороны, сохраняется, но с другой стороны, такая концепция по замыслу авторов подчеркивает единство субъекта во Христе, позволяющее устранить от последователей Халкидона подозрения в несторианстве. Ну и здесь, как бы, на самом деле оказалось ни нашим, ни вашим, ни те, ни другие не приняли в итоге монофилитство. Ну, как такой искусственный конструкт канула в лету вместе с патриархом Сергием и императором Ираклием. А вопросы возникали первые. Это, значит, вопрос такой философский. Да, чему следует энергия и воля? Природе или ипостаси? Да, с точки зрения монофилитов, воля и действие – атрибуты лица. Во Христе две природы, но одно лицо и, следовательно, одна воля. Следовательно, волю надо отнести к единому лицу, ибо не может одна воля иметь источником две различные природы. Но эта доктрина православная указывает, что эта доктрина входит в противоречие с учением о Пресвятой Троице. Да, потому что в Боге православная триадология разделяет три лица, но при этом признает единую волю как атрибут единой божественной природы. Да, мы не можем представить, что у Бога Отца одна воля, у Сына другая, у Святого Духа третья. Да, воля у них одна. Вот. Ну и, соответственно, Сафроний, патриарх Иерусалимский, святитель Мартин Исповедник и подобный Максим Исповедник, они показывали, что признание единой воли во Христе приводит к Трое Божию, то есть развлечение в Троице трех различных существ, трех различных богов. И они как раз и полемизировали с этим монофилитством. Второй вопрос сотериологический. Если мы принимаем учение о единой воле, то каково в этом случае качество природы человеческой во Христе? Действительно ли Христос тогда является истинным полноценным человеком, что человеческая природа, скажем так, чем-то неограниченно и неущербно. Вот. Патриарх Сергий и его, как бы, сторонники, они учили о неком богомужном действии, некой богомужной энергии во Христе, в котором даже теоретически, как они говорили, нельзя различить две составляющие. Вот. Какова же эта энергия? Да? Божественная, человеческая или составленная из двух. Единственный ответ, который могли дать монофилиты и моноэнергисты, это то, что эта энергия является божественной. Сложность проявляется лишь во внешних результатах, которые можно отнести к двум порядкам – божественному и человеческому. Да, божественная энергия, по мысли патриарха Сергия, преломляется в человеческой природе, подобно свету, проходящему сквозь, вот, самое, сквозь стеклянную призму и порождает человеческие действия, да? Но совершаются они не человеческой энергией Христа, а божественной энергией Слова. Получается, что человеческая природа во Христе оказывается лишена собственной активности, да? Это некое пассивное орудие божества. И в этом усматривали православные родственность монофилиста с учением Аполлинария, да, с его уверенностью в том, что две совершенные самодвижные природы не могут соединить с собой едино. Вот. Но, однако, то существо, которое не обладает человеческой волей, да, его невозможно назвать совершенным человечеством, да, совершенным человеком. И если Христос по своей человеческой природе несовершенен, то, соответственно, он не может стать, не может сделать совершенными других. Если Христос не воспринял человеческую волю, человеческое действие, энергию, то они не уврачеваны. И в итоге вот, монофилитство, да, было отвергнуто, а воля была признана атрибутом именно природы, а не ипостаси. Природа вне энергии есть просто абстракция, просто отвлеченная сущность, несуществующая реально. Если во Христе действует только божественная воля и энергия, значит его человечество в действительности не ипостазировано. Тогда он всего лишь призрак человека, не обладающий реальным бытием. Человеческая природа не может считаться ни воспринятой, ни исцеленной божеством. И в итоге Шестой Вселенский Собор, да, сформулировал учение о двух волях и двух действованиях во Христе. Да, проповедуем согласно учению святых отцов, что в нем два естественные хотения или воли нераздельно, неизменно, неразлучно, не слитно, как две природы, да, не противоположные, как говорили некоторые нечестивые еретики, да не будет. Но его человеческая воля не противоречит или противоборствует, а подчиняется его божественной всемогущей воле. Утверждаем, что в Иисусе Христе, истинном Боге нашем, два естественных действия нераздельно, неизменно, неразлучно и неслитно. Ну и Священное Писание тоже нам ясно указывает на две воли и два действования во Христе. Да, ну в частности, слова самого Христа в Евангелии от Иоанна, что я пришел для того, чтобы не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Да, какая во Христе может быть воля, отличная от воли Отца? По божеству Отца и Сына одна и та же общая воля, следовательно, речь идет о воле человеческой. Ну и моление о чаше. Да? Не как я хочу, но как ты. Указание на различие хотений между отцом и сыном. Да? По божеству у них одно хотение, так как в Троице единая воля, значит, здесь тоже говорится о хотении человеческом. И каковы следствия соединения двух природ в Иисусе Христе? Да. Святой апостол Евангелист Иоанн Богослов говорит, слово стало плотью, да, не божество, а именно слово, которое в богословском языке Иоанна Богослова является одним из имен второго лица Пресвятой Троицы. Да. Не существует в природе неипостасной, и божественное естество также не существует вне ипостаси, но всецело пребывает в каждой из них. Да, все в Отце, все в Сыне и все в Святом Духе. Да, поэтому воплощение – это не то, что некое безличное божество соединилось с естеством человеческим, но нет. Божеское естество в одной из своих ипостасей все и всецело соединилось со всем человеческим естеством, а не часть с частью, пишет преподобный Иоанн Дамаскин. Отец и Дух Святой не участвовали в воплощении Бога Слова никаким другим образом, как только благоволением и хотением. Да, после воплощения отношения между лицами Пресвятой Троицы которые выражают с ипостасными свойствами, то есть рождением и восхождением, не изменились. Да. Сын Божий после воплощения тот же сын по естеству, а не по усыновлению. Человечество в нем не имеет особого лица, собственной ипостаси. И поэтому воплощение не вводит в Троицу четвертого лица, с одной стороны, с другой стороны, не рассекает единого лица Сына Божия. Единым «Я» Христа является второе лицо Пресвятой Троицы, которое осознает себя, действует и живет, и проявляет волю свою двух естества – божественного и человеческого. Вот. По отношению к Пресвятой Богородице. Да, все догматическое учение о Владычице нашей выражено в двух ее именах – Богородица и Пресная Дева. Да, Дева Мария именуется Богородицей. Да, и здесь тоже следствие вот этого вот ипостасного единства природ во Христе, общения свойств. Да, Дева Мария родила Христа, Сына Божия. Она родила не божество, не божественную природу саму по себе, потому что божественная природа вечно никакого рождения претерпеть не могла во времени. Она родила Бога Слово по человечеству. Да, мы именуем Божью Матерь Богородицей, поскольку родившимся от нее является не Сын Божий, а не какое-то другое лицо. Сам Бог Слово был субъектом бессеменного зачатия, девственного рождения, потому что во Христе в силу единства лица нет никого другого, кто бы мог родиться от нее. Это против Нестория, да, который не допускал, да, наименования Богородицы Богородицей и называл ее Христородицей. Разделял во Христе, получается, как бы ипостась Богослова и ипостась Иисуса Христа, человека. Вот. В силу того, что человечество, спаситель его человеческая природа, никогда, никакую долю времени не существовало отдельно, самостоятельно, но само свое бытие получило в ипостаси Богослова, да, оно с самого момента воплощения сделалось собственным Сыном Божиим. И поэтому изначально было обожено. Вот. Ну, что касается самого термина «Богородица», до конца неизвестно, кто его первым ввел. По всей видимости, оно возникло в Александрийской школе и уже в середине III века. Церковный историк Сократ связывает появление термина «Богородица» с именем Оригена и указывает, что это слово встречается в первом томе оригеновых толкований на послание к римлянам. Проблема в том, что эти толкования не сохранились. Вот. Значит, в 260-е годы составлен был такой документ «Послание собора александрийских епископов к Павлу Самосадскому». И в этом послании о Христе говорится как о воплотившемся от Святой Девы Богородицы Марии. То есть уже вот середина, по крайней мере, 60-е годы 3 века, да, наименование Богородицы, оно существовало. Вот. Но на самом деле, да, апостол Павел уже говорит, что Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены. Да, Бог, который родился. В принципе, термин Богородица, он такой вот имеет библейский корень, да, в послании к Галатам. Ну и несколько позже, на рубеже 1-2 века, священномученик Игнатий Богоносец писал, что Христос по устроению Божию зачат был Марию из семени Давида, но от Духа Святого. Ну и на Третьем Вселенском соборе, да, учение о Пресвятой Деве как Богородице было догматически закреплено. Ну, практически уже никакие христианские конфессии, да, они этого не отрицают, ну, кроме Ассирийской Церкви Востока, которая признала решение Третьего Вселенского собора. Да, Богородица – это нечто большее, чем имя или хвалебное величание. Это догматическое определение в одном слове, Вот. И в православном богословии наименование Богородицы уже в IV веке, задолго до Третьего Вселенского собора, уже являлось критерием православной веры. Преподобный Ефрем Сирин, да, в частности, писал, что кто отрицает, что Мария родила Бога, тот не увидит славы Божества Его. Святитель Григорий Богослов, да, это 70-е годы IV века. Если кто не признает Марию Богородицу, то он отлучен от Божества. Вот. Почему такое внимание к вот этому термину Богородица? Потому что отрицание, отказ употреблять этот термин именно в догматическом смысле, да, не как аллегория, не как риторический прием, в догматическом смысле ведет к отрицанию реальности боговоплощения и фактически обозначает впадение в несторианство.
То есть через нее как бы он получил плоть
человеческую. Да, да. Что родила Богородица, человеческую плоть Христа, но кого? Бога. Да, если отказаться от наименования Девы Марии Богородицы, то тем самым субъектом воплощения и рождения оказывается не Бог Слова, а кто-то от него отличный, некий отдельный, самый ипостасный человек. И все таинство боговоплощения разрушается. Да? Это один из краеугольных камней христианской веры. Это первое наименование, да, Богородицы. И второе наименование – это Пресная Дева, Аи Партерос. Да? Это исповедание, да, означает, что она была девой прежде Рождества, прибыла истинную деву в Рождестве, родив Иисуса Христа, безболезненно, без нарушения девства, и осталась чистую девой и по Рождестве не познала всю жизнь мужа. Вот. И здесь важно понимать, что вот это выражение Пресная Дева – это не только к области физиологии, это более глубокое, скажем так, понятие. Телесная девственность – лишь внешний знак духовной целостности и чистоты. Да, это отрицание любого, скажем так, эротического элемента жизни, любых чувственных себя, любимых желаний и страстей, любое рассеяние ума и сердца. Вот. И уже в Ветхом Завете, да, говорилось о рождении Мессии от Девы. Вот. Непосредственно боговоплощение повествуется в Евангелии, и Церковь, да, с древнейших времен исповедует Марию Девой. Вот. Священномученик Ирина Леонский, конец второго, начала третьего века. Итак, сей Сын Божий, Господь наш, сущий Слово Отца, есть и Сын Человеческий, потому что имел по человечеству рождение от Марии, которая происходила родом от человеков, и сама была человек, и сделался Сыном Человеческим. Потому и сам Господь дал нам знамение во глубину и высоту, которого человек не просил, потому что не надеялся, чтобы Дева зачала, и, оставаясь Девой, могла родить Сына. Вот. И у нас есть такой иконографический, не знаю, Алексей Юрьевич вам рассказывал, а нет, такой иконографический момент, да, Преснодевство, три звезды на плечах.
Нет, не рассказывал.
Да, обратите внимание, на икону Богородицы. Да, такие.
Я хотел как раз узнать, что это за звездочки.
Звездочки есть наконечные, да, на челе и на плечах. А это знаки Преснодевства, да, до Рождества, в Рождестве и по Рождестве Девы.
Три звезды получается, да?
Да, три вот такие. Три, ну да, они обычно, допустим, конечные звездочки, сюда. Да, три символа. Вот. Ну и в связи с вопросом о Преснодевстве Марии возникает так называемая проблема в кавычках братьев и сестер Господних, которые упоминаются в Евангелии. Да, упоминаются четыре брата Господа в Евангелии от Матфея: Иаков, Иосиф, Симон и Иуда, а также сестры. Но при этом, да, из православных авторов никто никогда не считал их, да, родными братьями, то есть детьми Марии.
Дети от первого брака Иосифа, да?
Да, на Востоке традиционно считаются они детьми Иосифа, обручника от первого брака, а на Западе в латинской традиции их считали двоюродными или троюродными братьями. Да, здесь уже, ну, как бы все понятно. Вот, да, это что касается... Что касается соотношение двух природ, да, во Христе, ну и мы переходим уже, собственно, из христологии в сотериологию, в раздел догматики, который посвящен спасению и искуплению человеческого рода. Да. При этом, читая Священное Писание, можно увидеть ряд выражений на тему спасения, которые могут показаться противоречащими друг другу. Например, у апостола Павла в послании к Ефесянам: «Вы спасены, и сие не от вас, но Божий дар». И в послании к Филиппийцам: «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение». А, то есть, вроде как, спасение – это одновременно и некий факт, уже свершившийся, и это нечто, к чему мы должны стремиться. Да? Вот первая цитата из послания к Ефесянам подразумевает, что после искупительного подвига Христа спасение – это уже нечто совершившееся, от нас не зависящее. Да? Часто к подобным цитатам апеллируют протестанты, когда, так сказать, пытаются подтвердить свою доктрину оправдания только веры. А вторая цитата указывает на то, что спасение – это не нечто, как бы данное человеку, да, в момент обращения, а это нечто, к чему нужно стремиться. Да, таким образом, в деле спасения выделяются две, как бы, части. Это объективная и субъективная часть. Да? С одной стороны, есть уже истина совершенного спасения людей Христом, его крестной смертью и воскресением. А с другой стороны, есть истина совершения спасения каждым верующим во Христе. То есть личного усвоения открытого для нас во Христе спасения. Да, с одной стороны, есть то, что уже сделано ради нашего спасения Богом, не зависит от нашей воли, но является даром Божьим. А с другой стороны, есть то, что мы этот дар должны усвоить, каждый конкретный человек, что невозможно без приложения необходимых усилий самого спасаемого. И спасение, да, оно зависит и от Бога, и от человека. Да, оно предполагает синергию, соработничество Бога и человека. Это что касается спасения. Теперь искупление. Да, слово само искупление неоднократно встречается в Священном Писании. Господь сам называет искупление людей целью своего прихода в этот мир. Да, Сын Человеческий пришел не для того, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Ну и апостолы в своих посланиях тоже неоднократно к этому слову прибегали. Да. «Во Христе мы имеем искупление кровью Его», пишет апостол Павел в послании к Ефесянам. Или апостол Петр в первом своем соборном послании: «Не тленным серебром или золотом искупленного от суетной жизни, преданной вам от отцов». Да, буквально вот это слово «искупление», «аполитросис» означает освобождение за выкуп. То есть исторически это юридический термин. Это долг, уплаченный за тех, кто, не имея возможности рассчитаться, оставался в долговой яме в заключении. Вот. В Ветхом Завете искуплением, в частности, назывался выкуп, который иудеи приносили за своих первенцев. Да, благодаря этому выкупу первенцы, которые должны быть посвящены на служение Богу в храме, от этого служения освобождались. Вот. Выкуп, принесенный Спасителем ради нашего освобождения. Да, то есть искупление – это некая одна из составляющих дело нашего спасения, его объективная, скажем так, сторона. Да. Цель искупления, да, зачем, собственно, необходимо было совершение искупления. Да. Цель искупления, скажем так, в своем положительном аспекте совпадает с конечной целью творения. Да? Это обожение человека, и через обожение человека обожение всего мира, приведение его, да, в гармонию с Творцом. А в отрицательном аспекте искупление состоит в устранении тех преград, которые отделяет человека от Бога, и таких преград можно указать 4. Да. Первая преграда – это грех, да, как рассогласование воли человеческой и воли Божией, бунт человека против Бога. Да, грех приводит к разрушению единства между Богом и человеком. Второе – это проклятие, да, осуждение греха праведным судом Божиим. Да, вслед за грехопадением последовало изгнание первых людей из рая и прекращение возможности непосредственного общения с Богом. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы, пишет апостол Иоанн Богослов. Поэтому ничто греховное, злое не может находиться в присутствии Бога, пребывать в общении с Ним. Да, Бог по этой причине удаляет человека от себя, и проклятие, да, выражается в отчужденности человека от Бога как источника жизни. Его нужно тоже преодолеть. Третье – это дьявол. Да, отпав от Бога, человек оказывается во власти падших духов, и дьявол через свою власть над человеческим родом становится князем мира всего. И четвертое – это смерть. Да. Находясь в состоянии отчужденности от Бога, во власти дьявола, человек не имеет возможности своими силами выйти из этого состояния и оказывается обречен на смерть. Причем смерть не только, скажем так, телесную, физическую, но и смерть духовную. И для того, чтобы избавить человека от греха, проклятия, дьявола и смерти, и происходит искупление. Какие образы используются святыми отцами для описания совершенного Христом спасения? Да, понятное дело, что до конца постигнуть тайну искупления невозможно, но при этом посредством образов, имеющих основание в Священном Писании, святые отцы пытались приоткрыть нам тайну искупления, сделать ее более доступной для нашего разумения. Первый образ – это образ юридический. Часто встречается как в Священном Писании, так и у святых отцов. Да, этот образ описывает тайное искупление посредством понятий, заимствованных из логики социально-имущественных отношений. Да, к этому образному ряду, собственно, относится понятие искупления. Вот, и также слова «жертва», «оправдание», «умилостивление». Второй образ искупления – это образ пастырский. Да, Христос предстает как добрый пастырь, взыскующий заблудшую овцу, сохраняющий стадо от волков и ведущий его на тучные пастбища. Третий образ – это воинский образ крепкого мужа, побеждающего врага, разбойника и отнимающего у него добычу. Образ воина, полководца, разрушающего вражескую крепость. Да, врата ада сокрушил Христос, да, связал супостата. И эти образы часто используются в богослужебных книгах, например, в службах воскресных акторов. Четвертый образ – это образ врача. Христос как врач, исцеляющий недугающий грехом человеческое естество. Вот это притча о милосердном самарянине. Вот, ну и в святоотеческих, аскетических творениях тоже. Ну и еще один интересный образ – это образ, можно назвать дипломатическим, да, Владимир Николаевич Лоский называет его символом божественной хитрости. Согласно этому образу, жертва Христова не есть выкуп, приносимый дьяволу за освобождение грешников, но предназначенная для него ловушка. Да, человеческая природа Христа, по мысли Владимира Николаевича Лоскова, была как бы приманкой на крючке его божества. Дьявол бросился на жертву, но крючок пронзил его. Он не может поплатить Бога и умирает. Такие вот образы. Да. Ну и дальше мы переводим к так называемым теориям искупления. Да. Хотя в современной богословской науке можно встретить такое понятие, как догмат искупления, на самом деле это вот часть догматической науки, сотериологии, она мало догматизирована, и поэтому есть несколько способов объяснения искупительного подвига Христова. Есть как бы три систематизированные попытки истолкования искупительного дела Христова, вот, по отношению к которым в богословии используется наименование теории искупления. И мы их с вами разберем. Первая теория называется юридической теорией искупления, вторая нравственной теорией искупления, и третья называется, ну, обычно ее называют органической, как бы некая попытка примирения. Падение надо было. Да. Итак, юридическая теория искупления. Как бы родоначальником, ну точнее не родоначальником, а неким систематизатором принято называть Ансельма Кентерберийского, да, знаменитый западный схоласт, живший в второй половине XI века, ну, и в начале XII, в 1109 году умер. Вот. Однако задолго до него, еще в IV столетии, тенденции истолковывать тайны искупления в юридических категориях на Западе уже существовали, а Ансельм просто объединил эти все тенденции и создал на их основу, на основе богословскую теорию, которую изложил в работе «Cur Deus Homo», да, «Почему Бог стал человеком». Вот. Каково содержание этой теории? Первородный грех, согласно Ансельму Кентерберийскому, это преступление справедливого порядка, установленного Богом. Нарушив данную ему в раю заповедь, человек обесчестил Бога и нанес оскорбление божественному величеству. Масштабы виновности определяются в соответствии с рангом оскорбленной стороны, то есть Бога. Бесконечное величие и справедливость Бога требуют и бесконечного искупления, совершенного против него преступления. Однако конечность человеческого существа не позволяет ему выполнить условия бесконечного искупления, даже если все человечество в целом будет принесено в жертву ради удовлетворения божественной справедливости. Поэтому сам Бог в лице Сына Своего берется принести безмерный выкуп, дабы справедливость была удовлетворена. Христос был осужден на крестную смерть вместо грешного человечества, чтобы открыть тому доступ к благодати. Ну, такая очень красивая, стройная теория, которая получила большое распространение на Западе. Фома Аквинский, в частности, ее продвигал. Вот. В протестантизме это учение получило дальнейшее развитие. Жан Кальвин, был у вас такой товарищ? Mm-hmm. Вот он как бы довел эту идею до логической крайности. Говорил не только об удовлетворении божественной справедливости, но и о гневе Божьем, который смогла утолить лишь смерть Христа на кресте. Вот. В русской богословской науке эта теория утвердилась в XVIII веке и получила широкое распространение уже в веке XIX, ну, через обучение наших богословов на Западе, собственно, да, через Малороссию, Украину, это к нам пришло. А в XIX веке митрополит Макарий Булгаков в своем догматическом богословии использовал ее, и благодаря этому она стала широко распространена, но при этом митрополит Макарий, он стремился избегать крайностей Ансельма Кентерберийского, последователей, да, он писал о том, что спасение – это не только удовлетворение божественной справедливости, но это еще и изменение самой падшей природы человека. Вот. Ну, несколько цитат из труда митрополита Макария, которые дают понимание, что в целом, да, его догматическая система, она зиждется на вот этой юридической теории искупления. Человек бесконечно оскорбил грехом своего бесконечно благого, но и беспредельно великого, беспредельно правосудного Создателя и через то подвергся вечному проклятию. Чтобы спасти человека, надлежало удовлетворить за грешника бесконечной правде Божией, оскорбленного грехопадением. Не потому, что Бог искал мщения, но потому, что никакое свойство Божие не может быть лишено свойственного действия. Без выполнения этого условия человек навсегда остался бы перед правосудием Божьим чадом гнева и чадом проклятия, и примирение, воссоединение Бога с человеком не могло бы даже начаться. Вся тайна нашего искупления смерти Иисуса Христа состоит в том, что Он взамен нас уплатил своей кровью долг и вполне удовлетворил правде Божией за наши грехи. Страдание и смерть нашего Спасителя имеют значение не только выкупа и уплаты долга, но и значение величайших заслуг перед судом вечной правды, ради которых Бог вся нам дарствует. Вот. Это что касается юридической теории искупления, которая в дореволюционной России была крайне популярна, да, и в частности после уже революции архимандрит, точнее архиепископ Серафим Соболев, как недавно прославленный век святых, он тоже был таким популяризатором этой теории искупления. И с одной стороны, действительно, у этой теории есть ряд достоинств, ряд положительных сторон, с другой стороны, есть ряд недостатков. Во-первых, существенный положительный момент – это акцент на невозможности для человека спастись своими собственными силами. Да, для спасения человека от греха и смерти необходимо радикальное изменение отношений между Богом и человеком. Те отношения, которые сложились после грехопадения, должны быть исправлены. Причем изменение этих отношений должно иметь объективный характер, то есть не должно зависеть только от желания самого человека. Ну, и, кроме того, в принципе, эта теория юридическая очень привлекательна, потому что простая, четкая и очень импонирует людям с рационалистическим складом ума, почему на Западе она и, так сказать, получила большое распространение. Но вместе с тем, уже в конце XIX века в русской богословской мысли юридическая теория подверглась основательной критике. И критики говорили о том, что, строго говоря, юридическая теория искупления несовместима с православным богословием. Во-первых, она произвольно экстраполирует правовые отношения, существующие в человеческом обществе, на отношения между Богом и человеком, тогда, когда Бог не является членом человеческого общества и на него не распространяется действие законов человеческого общежития. То есть нельзя переносить на Бога наши товарно-рыночные отношения. Это первое. Первый минус. Второй минус. Юридическая теория искупления основывается на понятиях, таких как оскорбление, удовлетворение, заслуга, не имеющих основания в Священном Писании и редко встречающихся у отцов церкви. Причем даже если они встречаются у отцов церкви, то, как правило, не в строго догматическом смысле. Вот. Дальше еще один минус. Юридическая теория искупления, все искупление сводит только к одному событию земной жизни Господа Иисуса Христа, к Его смерти на кресте. Получается, что все остальные события жизни Христа, они как бы лишены сотериологической значимости. Дальше еще один минус. Юридическая теория искупления создает представление о Боге, несовместимое с данными откровения, потому что по нравственным основаниям невозможно принять, что смерть единородного сына могла доставить удовлетворение правосудию Отца. Да. Дальше юридическая теория искупления основывается на противопоставлении свойств божественной природы, милости и любви с одной стороны, правды и справедливости с другой, а также действие этих свойств, что в Боге как существе абсолютно простом представляется невозможным. Да, обычно у сторонников юридической теории нас спрашивают, кто же Бог, любовь или справедливость? Да. Выкручивается тем, что говорят, справедливая любовь. Да. А дальше, последний, седьмой получается, да, аргумент против юридической теории искупления. Она рассматривает спасение как событие совершенно внешнее по отношению к человеку. Да, драма искупления оказывается ограниченной отношением между отцом и сыном, а человек со своей свободой, получается, никак в этом не участвует. Вот. В чем же проблема? Да, в принципе, ошибка Ансельма Кентербелийского не в том, что он использует юридическую терминологию, и сам Господь Христос, и апостол Павел обильно используют юридическую терминологию. У нас даже была в семинаре защищена работа, очень много споров, отец Николай Бабкин, юридизм в посланиях апостола Павла, много было копий сломано. Там такой батл был на защите, серьезно, да. Вот. Но дело в том, что вот Ансельм Кентербелийский решил, что только так, через юридические понятия, можно адекватно и полно выразить тайну нашего спасения. Вот в этом проблема Ансельма Кентербелийского. И Владимир Николаевич Лоский говорит о том, что юридические образы не должны застывать в нашем сознании. Это значило бы создать между Богом и человеком недопустимые правовые отношения. И святитель Григорий Богослов в 4 столетии, то есть за 7 веков до Ансельма Кентерберийского, до появления вот этой юридической теории, говорил о том, что нельзя выразить учение об искуплении, понимая термины искупления и плата в точном юридическом смысле. Ссылаясь на ветхозаветный пример жертвоприношения Авраама, святитель Григорий Богослов показывает, что Бог не мог желать смерти собственного сына, поэтому мысль о необходимости страдания и смерти Сына Божия для удовлетворения божественного гнева находится в противоречии с самим духом Священного Писания. А это вот что касается юридической теории искупления. В следующий раз мы начнем говорить о нравственной теории искупления, которая возникла в начале 20 века, перед революцией в нашем с вами русском догматическом богословии, как некая реакция на юридическую теорию, но, правда, ушли в другую крайность. Так, скажите, пожалуйста, у нас вот следующий пятница, 24-й, не учебный день стоит.
Учебный?
Не учебный день. Потому что это государственные выходные, а поскольку у нас теперь лицензия, мы не можем в государственные выходные учиться. Okay. Поэтому получается...
Советское учебное заведение?
Мы тогда должны подчиняться, да.
Это 10 числа получается?
Получается, да, первая седмица, и мы с вами только 10 числа встретимся.
Седмица.
Первая седмица по Великого Поста. У нас в пятницу вечером литургия Причащенных даров. Я вот буквально сегодня уже не успею, завтра туда с отцом Мефодием.
Во вторник же мы еще учимся, следующий.
Да, во вторник, да.
А да, дальше 10 марта, да?
Нет, а дальше 7 марта.
7 и 10.
7 и 10, да. Да, и у нас получается нравственная теория искупления.
Говорите по нравственности.
Давайте... помолимся.